Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 31 января. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Приветствую. Ну что ж, вот мы дошагали, кто-то досидел, кто-то добежал до этой самой пятницы, и это не может не радовать, правда же? Ночью тогда такие смурные здесь сидите. Чего у вас тогда так мало? Хотя нет, нормально, нет. Все, отзываю утверждение, что вас мало. 109 548. 100, внимание, 109 548. Из них 10-886 объектов нашего пристального внимания. Нашего пристального внимания всегда и в последние дни особенно. Что-то лютовать стали наши братья-таксисты. Я не успел, честно говоря, этот сторис вчера выложить. Да хотя, с другой стороны, может вас удивить сторис о том, что два таксиста стоят, подняв свои замечательные эти бамперы и эти багажники, извините, крышки багажников, и дожидаются, я не знаю кого, дожидаются, вероятно, полицию, для того, чтобы полиция приехала и их рассудила. Они думают, вот сейчас полицейские приедут и точно рассудят, кто из нас виноват. На перекрестке два одиночества встретились вчера на Мичуринском. А, помимо этого, новостные ленты, ну, в Телеграме, во всяком случае, наблюдали за развитием событий с еще одним быдло-таксистом, так я цитирую просто, но на самом деле это и мое отношение тоже. Нижний Новгород. Ну ладно, давайте, знаете, вот по порядку. Я думаю, что никто здесь особо не будет против, если мы еще раз посмотрим на эту тему. И я снова попрошу сюда, приглашу в эфир таксистов, вас, участники этого рынка, вас, потребители продукции этого рынка. И мы снова попробуем... Еще раз попробуем проговорить простые, обычные вещи. Мы попробуем снова найти какие-то точки соприкосновения, точки понимания между нами. Потому что есть ощущение, что, несмотря на постоянное наше с вами обсуждение всех этих вопросов, точки понимания процесса вообще оказания услуг находятся в совершенно разных вселенных. То есть они там, сидя за рулями своих автомобилей, думают что-то одно про оказание услуг. А мы здесь, заказывая их услуги, думаем что-то другое про это. Но это чуть позже. Давайте это по порядку. Сначала сладенькое. Нет, сначала проснуться. Потом сладенькое, поругаться заодно. Потом помириться. Найти консенсус, как сказал бы Михаил Сергеевич. Ну и в результате все останутся довольными. Просто Дмитрий и Дмитрий Суворов, Михаил, Вовка, Суета и 660-й, Сергей Чернышов, Росомаха, деревенский парень, Галина, Алексей Истра, Тимур Евдокимов и Ирина Набокова уже здесь с нами в Telegram-бот-мессенджере. Лучшие люди планеты, я приветствую вас. Здравствуйте. Все из Истры. Суета настаивает на вашем более близком знакомстве. Говорит, скажите, что Суета тоже из Истры. Вот сказал только что. Евгений и Мирон ГЛС с нами. Только что говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Как говорится, не телеграм-бот-мессенджером единым, разумеется. Есть у нас еще и смс 925-8888. Нет, давайте еще раз. 925-8888-94-8. Вот он, смс, наконец, осилил. И 7373-948. Телефон прямого эфира, другого эфира у нас нет. Ну, не знаю, но вот здесь, во всяком случае, в этом сегменте, он всегда прямой. Он настолько прямой, что прямо вот можно его в палату эталонов и весов отправить. Самый прямой эфир в мире. Прикладывайте все остальные эфиры к этому и узнаете, насколько прямые они. 495 код. 7373-948. Телефон прямого эфира. А я слушаю вас внимательно. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
А, Роман, доброе утро. Хорошего эфира. Роман, спасибо. У меня такой вопросик. Мне подскажете, какие нюансы? Значит, продается Кашкай 2010 года, 120 тысяч пробега, 600 тысяч рублей. Подскажите, пожалуйста, что можно ожидать от этого?
Послушайте, можно вопрос к вам? У меня к вам вопрос. Вот смотрите. Я, по-моему, год назад последний раз свой зимующий, уже не первую зиму и вообще стоящий Q5 Audi. Он все равно, он уже на балласт такой висит, продавать, не продавать. Мне его оценивали в последний раз то ли там в 850, то ли в 900 тысяч. Автомобиль 2011 года с пробегом 60 тысяч километров. Вот вы точно хотите купить Кашкай за 610 года, вместо того, чтобы там за какие-нибудь 800 Audi себе посмотреть Q5 того же года? Audi Q5. 211 лошадиных сил, 2 литра, полный привод, TFSI, моторчик, Audi.
Роман, я вас услышал.
Подумайте, Кашкай и Audi.
Я вас услышал, Роман.
Год будет одинаковый, ну правда. Ну, в смысле, там, это не та разница финансовая, чтобы приобретать автомобиль, который... Ну, то есть вы понимаете, да, что вам хотят его продать по цене, по которой они его купили, эти люди. Они купили автомобиль за 600 тогда, ну, за 650. И сейчас за 650 хотят продать вам его. Это похвальное, конечно, желание. Но должен же быть какой-то смысл. Давай, честно. Развязочка этого блокбастера случится, и пойдем общаться с вами о движении. Пока посмотрите совиным взглядом на 360 вокруг себя, что там у вас происходит, и рассказывайте на 7373-948 по 495 коду. Сергей Васильевич, я не использую служебное положение в личных целях. Я же не продаю здесь автомобиль. Я просто говорю, что мне его оценивали. А вот скажите мне сейчас... Продай, а я скажу, нет, не продам. Нормальный живой купятый от 1 100 000. Сержу, еще раз вам говорю, нормальный живой купятый вот стоит у меня сейчас. Нормальный живой купятый с пробегом и настоящим, ибо супруга пользовалась им, 60 тысяч километров. Оценивает 850, 900 оценивали. В отличном состоянии. Ну, там, ну, царапинка где-то, может быть, на нем есть. Какой 1 100 000? О чем вы говорите? Нет, 1 100 000 это, конечно.
Движение.
Ну, в смысле, ну, я бы не брал 10-летний Кашкай за 600 тысяч рублей. Нет, я, уже тогда бы можно было бы, мне не знаю, я бы Дастер взял, если честно. Ну, Дастера бы взял нового, чем 10-летний Кашкай за 600 тысяч рублей. За 10 тысяч долларов. 10-летний Кашкай. Это перебор, я считаю. Да, слушаю, здравствуйте. Нет, не получилось у вас. 7373948. Тем более у вас такой телефон на две цифры больше, чем нужно. Это что за телефон такой? 7373948. 7373948. 495-й код. Да, заходите. 124 тысячи. Пока мы слушали с вами этих Imagine Dragons, здесь уже подъехало более 14 тысяч автомобилей. Ну, 15. 124 тысячи 700 автомобилей. Сейчас 11400 такси, 28500 каршеринга, 373 перекрытия согласованных, 87 несогласованных. 51-53 километра в час скорость движения в центр из центра. Это так, на всякий случай. Оценивали в 3D? Ну, оценивали, да, в 3D. Ну, пусть они на 50 тысяч дешевле оценили. Ну, тренд-то понятен. Так, секундочку, я посмотрю на Москву и скажу вам, где плохо. Где может быть плохо? Может быть плохо между Войковской и Соколом на Ленинградке по направлению в центр, потому что там сейчас я вижу ДТП. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ярославочка пока летит, все хорошо. А по поводу Кашкаев, вот продавал перед Новым годом буквально, 2012 года. За 500 тысяч еле продал.
Вот, 12-й 500, а они 10-й за 600 хотят. Нормально?
Да. Причем нормальное состояние, ну, пробег маленько побольше. Пробег был 110, по-моему, 112 тысяч.
Честный пробег?
Честный.
А как так мало у вас получилось за такое время?
Ну, а по Пушкину много не наездишь.
Я понял, да, звучит хорошо. По Пушкину, ну, действительно. 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте, о движении говорим. Доброе утро, да.
Доброе утро, Роман.
Как у вас там с движением?
У нас Ленинградочка в районе Зеленограда, между в сторону Москвы, между Штыками и Пятым районом, там кто знает. Угу. Там серьезная пробочка уже.
Скажите, спасибо. Пожалуйста, можно вопрос? Да. Чем вы занимаетесь на работе на своей? Вот ваша профессиональная занятость.
Что вы делаете? Водитель.
Вы водитель. Не страшно вам, что вас однажды в ближайшем будущем его, еще на вашем веку, заменят роботы?
Не, вообще как-то этого не боюсь.
Ну, я имею в виду автопилоты. Вы же водитель.
Я понял, да, не боюсь этого.
Вы водитель легкового автомобиля или грузового автомобиля?
И такого, и такого.
Вот насчет своей грузовой занятости надо волноваться. Серьезно. Ну, правда, потому что. Ну ладно, давайте об этом чуть позже. 7373948, да, слушаю, здравствуйте, о движении пока говорим. Доброе утро, где вы?
Доброе утро, Роман, Виталий зовут.
Да, Виталий, как?
Витальское ШЦ. От санатория энергии в сторону Москвы всегда пробка в это время.
Вот я только хотел сказать, что у вас там на. Это Пятницкая, правильно же я услышал?
Да, Пятницкая.
Что
да,
у вас
да,
там, да. Ну, всегда это такое специальное место.
Всегда. Вот я уезжаю ровно в 6, еще более или менее. Да. Уеду минут на 10, позже я встану на 2 часа.
Все. Ну, вы сейчас нормально вы уехали? Вовремя?
Ну, вот я еду, качусь 20 км в час.
20 км.
Достаточно быстро.
Но, с другой стороны, вас должно утешать, что это примерно средняя скорость движения по всей Москве. Мы, помните, да, выясняли да, накануне. Да, вот, да. 20 км в час, ну, 20, где-то 30, где-то 35. Это, в общем-то, средняя скорость движения по Москве вообще всегда для всех. Поэтому, если вы безостановочно катитесь 20 км в час, ну, так вы утешаете себя тем, что вы как все. Вы хороший человек, и у вас все нормально. Так, вчера забрал Туарег. Радости полные штаны, Олег, возможно, Олег пишет. Как я вас понимаю, Олег? Ну, тогда чуть-чуть, немножко пусть эйфория уйдет, вот это вот дофамины там и все остальные гормоны счастья, которые сейчас бушуют в вашей крови, немножечко поутихнут, и потом уже более-менее трезвым взглядом посмотрите и коротенечко тогда свои эмоции уже там через недельку, через две, может быть, забрасывайте. Так, Audi потом обслуживать гораздо дороже. Ну, я так думаю, это уже другой Олег пишет. Ну, послушайте. Ну, Audi может быть... ну, как вам сказать? Ну, Audi может быть и дороже потом обслуживать. Ну, вы катаетесь каждый день на Audi просто. поймите, не на Nissan Qashqai, я не наезжаю на Qashqai, Qashqai хороший автомобиль, классный. Но, правда, в 2010 году это не тот Qashqai, что сегодня абсолютно. А в 2011 году Q5 это не, ну, не, не пропасть между автомобилями, между нынешним Q5 и 2011 года. Не пропасть вообще, в принципе. Нет, он, ну, есть разница, конечно, да, но это все равно Audi, ребят, это все равно Audi. Ты ездишь на Audi, а если ты ездишь аккуратно, спокойно, обслуживаешь его, то все будет нормально. Хотите эту тему завести еще? Ну, можем и эту тоже. Но опять же, чуть позже. Да, Евгений Беспалов, вам тоже доброе утро. Дальше, наконец-то, нормальный утренний музон. Это было когда-то, сообщение пришло. На щелчке у восточного ДТП в Москву. А потом про Шкоду Корок уже рассказывал, Рисориус спрашивает. Рисориус рассказывал, но в статике. Мы же были на презентации Шкоды Корок в Санкт-Петербурге, где показали сразу две модели Шкоды Корок и Рапид. И, ну, так пощупав, посмотрев, можно сказать вам, знаете как, вот ты Шкода Кодиак, знаешь? Вот то же самое, только меньше. Меньше и местами прикольней. Ну, просто потому, что новее. Потому что новее и была возможность чуть там эргономику поработать над ней, еще что-то. А так, в общем-то, ровно та же философия. Квадратиш, практиш, чешский автомобиль. Квадратиш, практиш. Та же организация пространства. Багажник поменьше, но со всеми фишками, которые дает пакет Simpliclevo. Зонтик в одной двери, щетка для снега в пассажирской двери, что тоже чрезвычайно удобно. Все эти штучки удобные, подлокотники, которые так повернешь под бутылки и стаканы, так повернешь под мелочь и под телефон. Так, вот, ну, та же мультимедийка, по большому счету, руль. Ну, в общем, этим, я думаю, что никого не удивишь сейчас в наш век унификации, правильно? Век, когда все должны быть похожи на всех. Но, во всяком случае, в рамках одного модельного ряда все модели более-менее повторяют то, что ты видишь там, в родоначальнике. Условно, для Volkswagen родоначальник — это Golf. Сначала выходит Golf какой-нибудь, а потом под него выстраивается весь остальной модельный ряд. И так со всеми компаниями. Вот у Шкоды примерно та же история. Поэтому Корок хорош, компактный, интересненький, там, все эти дела. Важно ведь, как он едет и как все это в совокупности воспринимается, когда ты эксплуатируешь автомобиль, правильно? Потому что можно, конечно, приобретать автомобили для того, чтобы не стояли и на них смотреть. Так и поступили с Chevrolet Corvette нового поколения, сейчас за 3 миллиона, который продан. Вот он точно будет стоять, и ездить на нем никто не будет. Вот. А эти автомобили, чтобы жить с ними. И как оно в деле, это я через 2 недели уже вам смогу сказать. Потому что через 2 недели мы отправимся в Нидерланды. Почему-то в Нидерландах мы будем знакомиться с чешским автомобилем, произведенным в России. Нормально этим? Автомобиль, построенный на базе технологий Volkswagen, на базе немецких технологий. Чешский автомобиль «Шкода», произведенный в России, будет тестироваться в Нидерландах российскими журналистами. Вот такая интересная история. И это случится ровно через 2 недели. И вот, ну, не ровно, но через 2 недели и несколько дней. И тогда я уже буду готов вам рассказать о том, что из себя представляет «Корок» на самом деле, потому что, ну, только так можно понять автомобиль, если ты им пользуешься.
Моторы.
Север Израиля заливает дождем, будьте осторожны за рулем, Мирон ГЛС пишет из Израиля. Вы знаете, а у нас вчера какой роскошный снегопад вечером пошел, боже мой. Я увидел всех детишек нашего комплекса жилого, всех буквально, все высыпали, потому что идеальное сочетание температуры, массы снежной и лепкости снега. Снеговиками сегодня утыкан все. Все скверы, все в снеговиках. Все. Где-то, по-моему, до сих пор я вышел. Где-то до сих пор не могут зайти домой люди. И в 5 утра они все еще ходили, катались на ледянках, на горках. На вот это вот все. Хорошо. Так, что мы про такси? Нет, про такси нет, давайте чуть позже. Давайте после 30-й минуты. Сейчас я хочу спросить вас про вашу работу. Вот Мирон ГЛС. Вот вы в Израиле там. Чем занимаетесь? Работа ваша в чем заключается? Коротенечко буквально. Потому что, вы знаете, Я сейчас посмотрел на новость на эту о человекоподобных роботах и подумал, ну, с продукцией Boston Dynamics мы уже знакомы не первый год и давно. Это те самые парни, которые, помните, делают таких андроидов четырех, начали с четырехногих, которые как с размером с собачку и заканчивая размером с мула. Такого большого мула, на которого можно навешивать сотни килограммов. Их пинают ногами, что-то делать с ними. И не из-за злости и ненависти, а наоборот. Вот это, кстати говоря, разница между подходами японцев, той же компании Honda, которая с Асима своим носится, как с этим самым, как с человеческим детенышем маленьким. И к тому же недоношенным немножечко. Ну, то есть, прям невероятные тепличные условия. Все должно быть аккуратненько. Все. И Boston Dynamics, которые лупят своих роботов ногами, толкают, палками их бьют. Все для чего? Для того, чтобы в результате создать устойчивые к агрессивной внешней среде и к агрессивным окружающим существам человеческим устойчивого робота, который был бы действительно полезен. Это, чтобы это не игрушка была, а действительно фактически полезен. Но ведь это же и страшно, потому что потом, когда будет выведен действительно мощного, устойчивого ко всяким невзгодам, трудолюбивого, грузоподъемного, быстрого робота, вот это и будет означать закат эры человека. Или нет? 7373948. Ну, давайте пару слов буквально. Потому что вот опять я сегодня смотрю на человекоподобного робота. Он двуногий. Очень напоминает то, что делает Boston Dynamics по внешности. Это чудо несет коробку. Коробку. Просто коробку бумажную. Оно несет. И казалось бы, ну, несет и несет. Пусть оно носит у себя там в лаборатории коробку. Но компания Ford стала первым клиентом фирмы, выпускающий человекоподобных роботов. Американский производитель получил в свое распоряжение двух андроидов Digit, которые будут использоваться для работы внутри складских помещений и для преодоления последней мили при курьерской доставке грузов. Последняя миля — это когда, ну, насколько я понимаю, когда грузы поступают на склад фурами там или еще чем-то, их нужно вот от фуры до стеллажа донести, правильно? Или от стеллажа туда, куда-то, где они уже поступят на конвейер, на сборочный. Так вот, эту работу сейчас выполняют люди. Они не руками, конечно, носят эти коробки. Конечно, есть всевозможные подъемники и все остальное. Но Ford уже закупает роботов для того, чтобы выдавить людей из этой области. Если вспомнить историю создания компании Ford и даже литературные и вообще произведения искусства, кинематографического искусства, связанные с этой компанией, то всегда мы получаем какое-то бесчеловечное сообщество. Всегда. Это отражено во многих произведениях. Это и в той же, опять же, одноэтажной Америке. Вот как удивительно, но Ильф с Петровым, проехав за 4 месяца по Америке, написали столько всего, что каждый раз, говоря об Америке, все равно возвращаешься к их опыту. Встречались с самим Генри Фордом, общались, вот, и на заводе бывали. И уже тогда люди, главным желанием людей, в том числе и сотрудников компании Ford, было разрушить машины. Не автомобили, которые они выпускают, а машины, механизацию, которая якобы помогает им строить эти автомобили. То есть тот самый конвейер. То есть, получается, что тогда, на заре автомобилестроения, Ford был первой компанией, которая ввела бесчеловеческие условия работы в том смысле, что человек был винтиком производства. Винтиком, всего лишь шестеренкой. Вот забери одного, поставь на его место другого. Через 15 минут он будет делать ту же работу. Через он будет винтить 4 гайки. Чик-чик, все, пошло дальше, конвейер. Но сейчас, правда, по такому принципу работают все. Да, мы с вами знаем, что роботизация производства автомобильного чрезвычайно высока. Но речь всегда шла о сборке автомобилей. Роботы сваривают, роботы вклеивают стекла, роботы в разной степени что-то делают роботы. Где-то на производстве до 70% автомобилей собирают роботы. Это понятно. Но сейчас эти андроиды внедряются туда, где речь уже не о производстве. То есть просто вместо чувака, который должен был заниматься коробками и логистикой на складе, это будет делать опять же, не просто робот, какая-то машина с этим, погрузчик с двумя зубьями, а какая-то холера, ходящая на ногах с руками, выглядящая как человек. Вам не страшно, ребят? Вот что в каком-то ближайшем обозримом будущем вас заменят роботы. И что вы тогда будете делать? Если на складах будут работать роботы, то производительность увеличится раза в 4 точно. Сейчас люди эту работу делают очень долго, можно целый день простоять в ожидании. Это на наших складах. Я уверен, что на складах компании Ford в Америке, ну, не так все. Другое дело, что этот парень будет работать из года в год, не получая зарплаты вообще никакой. А мужчине, работающему на складе, нужно платить деньги. И несмотря на то, что робот стоит дорого, но потом в результате его всего производственного цикла, его работы, думаю, что он будет обходиться дешевле. У него есть, у Digit, есть две ноги и две руки с поддержкой 4 степеней свободы. Вместо головы лазерный дальномер, который сканирует пространство на наличие мешков с мясом. Людей. Ну, вообще других объектов и препятствий. Андроид способен переносить грузы массой до 18 килограммов, обходить препятствия, подниматься, спускаться по ступенькам, также не теряет равновесие при столкновениях. В теле установлена вычислительная платформа, от компактной батареи питается, все подвижные соединения герметизированы так, что может работать даже в дождь. Пока Ford будет использовать андроида в рамках пилотного проекта по исследованию возможностей их применения в курьерской доставке. Роботы будут перемещать грузы внутри складских помещений, помогать в преодолении последней мили самого сложного этапа доставки. Это как раз того самого этапа, когда нужно руками носить коробки. Вот, я понял. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Михаил, Москва.
Михаил.
Ну, у меня такое впечатление, что с этими роботами ситуация будет напоминать или Советский Союз, когда, так сказать, мы установили автоматическую линию, которая заменяет труд 10 рабочих, но для обслуживания требуется 20 инженеров. По той простой причине, что сейчас, в общем-то, надежность эксплуатационная и программирование всего этого дела пока что не автоматизированы, но роботы не умеют производить роботов.
Вот так вы понимаете, что это будет конец человечества, когда роботы научатся производить роботов. Вот все, это будет означать конец человечества.
Ну, эта ситуация тут скорее напоминает вот эту ситуацию с коронованным вирусом. По той простой причине, что он вызвал целых две эпидемии. Одну вроде бы ученые будут лечить, а вторую уже, по-моему, пора лечить валерьянкой там, я не знаю, или уже под присмотром врачей чем-то, типа галоперидола.
На самом деле три. Есть две фактически, одна психологическая. Вот фактически это действительно заболевшие, психологическая, о которой говорите вы, а третья это экономическая. И она куда посложнее всех первых двух, потому что вы знаете, что в Китае расположены производства, ну, я думаю, всех крупных компаний мировых. А в этом самом Ухане собирают мобильные телефоны яблочной компании, одной, как сказал Форест Гамп, одной фруктовой компании. Собирают яблочные телефоны. И это уже обошлось экономике мировой то ли в 2, то ли в 3 миллиарда долларов, вот эта эпидемия. А в перспективе это, конечно, совершенно последствия могут быть чудовищными, несмотря на то, что вирус так и не станет пандемией. Ну ладно, я про роботов. Напишите мне, хотите небольшой тест? Вот напишите мне, чем вы занимаетесь, просто профессия ваша. И я вам скажу, через сколько, через какое время на вашем месте будет сидеть робот. Хотите? Хотите? Вот и напишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Потому что это наш Telegram-бот-мессенджер.
Моторы. Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. 109 в начале часа, 165 прямо сейчас. 1000 автомобилей на московских улицах и магистралях. 7373948 по 495-му дозвониться. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер наш, куда вы пишете, а я вас здесь читаю. И не забывайте, у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. «Радио говорит МСК». Энергетик. Занимаюсь подготовкой воды, очисткой для энергетических водогрейных котлов. Работу А, роботы тут не потянут. Сомневаюсь, Илья. Ну, честно говоря, нужно понять специфику этой работы. А так-то вообще, думаю, что потянут. МОФУ, юрист. МОФУ, вот вы-то как раз первый на выбывание претендент. Ну, один из первых. Ну, просто потому, что юриспруденция — это ведь математика, правильно? Ну, у нас, может быть, это еще и коммуникация скрытая, тайная, там, дух закона, договоренности. Ну, а по большому счету, мне кажется, что роботов-юристов уже кто-то даже тестирует. Ну, во всяком случае, нейронные сети, которые могли бы заниматься юриспруденцией, просто потому, что это математика. Математика. Дано обстоятельства какие-то, да? Есть законы, четко регламентирующие, регулирующие взаимоотношения сторон. Пусть не в уголовном праве, пусть не в том, что касается реальных заключений в тюрьму, каких-то серьезных преступлений, но в том, что касается арбитражных дел, спора хозяйствующих субъектов и всего остального. Есть некий массив информации, это обстоятельства, правильно, дело? И есть законодательство, которое регулирует все эти обстоятельства. Все. Массив информации закладываете, получаете результат. Работа просто вычислительной машины, ЭВМ, электронно-вычислительной машины. Так что юристы, конечно, это зона риска. Водитель, Алекс Н. Но тут мне вам и рассказывать не нужно, что мы-то с вами вообще динозавры, правильно? Мы рептилоиды, мы тираннозавры, тирексы, там, диплодоки. Все на свете. Все, астероид, для нас астероид уже упал. Даже если вы выжили в момент падения, все равно происходит умирание профессии. Водитель, потому что, ну, я каждый день вижу их. Их те, кто выдавит вас. Потому что они каждый день у меня по Лобачевского, по Аминевке, потом на Хорду уходят в сторону Мосфильмовской, трут на своих Яндекс-беспилотниках. Каждый день. А когда вы говорите, я водитель грузового автомобиля, так здесь это вообще все кранты. Все, крантец. Потому что первыми станут, конечно, безусловно, грузовые автомобили. Почему? Потому что у них есть четкие маршруты. Особенно если речь идет о фурах, которые перевозят грузы между городами. У вас есть четкие маршруты прописанные. В некоторых европейских странах уже выделяют полосы специально для движения автопилотируемых фур. Потому что, ну, это вытекает само по себе из самого понятия автопилотирования. Выделили полосу на загородной магистрали для фур. Все, они вышли, по магистрали пошел. При современном уровне развития автопилотируемых программ для автомобилей, фуры это, я удивляюсь, почему еще все они не переведены на автопилоты. Я думаю, что это вопрос не технический, а исключительно юридический. А персональный водитель, спрашивает Сергей Феофанов. Персональный водитель, посмотрите фильм «Вспомнить все» с Арнольдом, как его переводил когда-то Володарский.
Арнольд Шварценеггер.
Арнольд Шварценеггер. Фильм называется «Вспомнить все». Какой-то год? 80 какой-то, что ли? Вы помните, он после посещения компании «Вспомнить все», куда ему не советовали ходить, где он очнулся? Он потерял там сознание, потом очнулся. Он очнулся в такси. Который пилотировал робот, улыбчивый такой, в кепочке водитель. Вот это тогда уже фантазии были. Помните, тогда были телефоны с экранами, по которым видели людей. И это казалось мне запредельным. Звонок по телефону, и ты видишь того, с кем ты разговариваешь. Да? Сейчас каждый в кармане носит такую возможность. Мессенджеры наши. И тогда же появился робот, персональный водитель. Вот. И, конечно. А задание шефа, спрашивает Сергей Феофанов. Продолжает как бы настаивать. Я хорошо, я скажу вам, Сергей Феофанов. Компания Tesla, вы знаете, да, такой Илон Маск? Вот, компания Tesla, ну ладно, Илон Маск, компания Tesla ничего не придумывала. Живописал использование электромобилей с автопилотами, с теми самыми автопилотами, которые сейчас им пытаются запретить называть автопилотами. Но тем не менее, это было даже какое-то время назад, то ли год, то ли два года назад. Стратегия развития. К чему идем? Мы идем к тому же, вот мы сейчас пришли к каршерингу. У нас 28 300 автомобилей в каршеринге. Это движение каршеринга и отказ людей от эксплуатации автомобилей и отказ от такой структуры владения, когда у каждого есть свой автомобиль. Этот Эта стратегия, она и Маску тоже понятна. И я думаю, что человек размышляет на эту тему. Размышляя на эту тему, он говорит вот так. Вот так может строиться владение автомобилями Тесла с автопилотом, умным автопилотом, который может сам доехать от западного до восточного побережья самостоятельно, США, пересечь США, и человек за рулем ни разу не дотронется ни до одного из органов управления. Причем автомобиль будет заезжать на заправки, отвозить вас в отели будет, все будет делать сам. Причем вы можете, выехав из Сан-Франциско в Нью-Йорк, отклониться в Чикаго, заехать к бабушке, заехать. И все равно не трогая ни разу ни один из органов управления. Просто меняя маршрут. Вот. Это уже не фантастика, а как бы данность. Так что делает автомобиль с таким автопилотом в семье? Сначала он везет вас на работу. Отвез вас на работу. Вам, к примеру, нужно, как и мне, вот быть здесь к 5 утра. А супруге моей, к примеру, ребенка нужно отвезти к 10 в школу. Он отвез меня. Поехал к себе спокойненько домой. Домой поехал. Взял супругу с ребенком, завез ребенка в школу, отвез супругу на работу, вернулся домой или ко мне, или отправился работать в каршеринге, зарабатывать для вас деньги. Ясное дело, что клиенты, которые будут им пользоваться, должны быть с высоким рейтингом доверия, все на свете. Вот. Работает в каршеринге автомобиль, заезжает на заправки в какой-то момент, ну, вот там операторы его подключают, он заправляется. Потом возвращается, вы точно знаете, что вам пора уже домой. Возвращается за вами сначала, вас домой привозит. Потом за супругой. По ходу забирает ребенка со школы и привозит его домой. Это работа. И если раньше это казалось каким-то, ну, чем-то запредельно фантастическим, ну, там, из разряда путешествия к центру Земли, то сейчас это, в общем-то, технологически это уже возможно. То есть технологии такие есть. Вопрос юридический и отношение вообще общества к этому. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Это я, извините, знаете, я к чему? Это я к тому, что вот вопрос, а как же поручение шефа? Нормально, даст поручение автомобилю, он поедет куда нужно и сделает, что нужно. Ну, в смысле, заберет, привезет, все на свете. Да, доброе утро. Извините, да.
Доброе утро. Роман, ну, вы знаете, я, в общем-то, человек, который прожил довольно-таки уже большую жизнь.
Ну, не наговаривайте на себя, ну ладно.
Я вообще слышу вот все вот эти тенденции, на самом деле, с раннего детства, на протяжении всей своей жизни.
А вы не замечаете, что они постепенно из фантастики превращаются в реальность? Постепенно, пошагово. Вот я говорю, я сейчас каждое утро вижу по 3-4 гуськом идущих автомобилей, в которых люди не управляют ими. Они сидят просто, они накатывают, они учат их ездить по городу. Это Яндекс-беспилотники. Каждое утро я их вижу, потому что у них маршруты как-то так по юго, юго-западу они проезжают. И парни сидят там, просто плюют в потолок, а тачки сами ездят, перестраиваются, уходят.
Ну, понимаете, Роман, чем больше, чем ближе технологически приближается, в общем, возможность этого осуществления... Ну, мне кажется, вот я наблюдаю, тем больше каких-то других новых проблем возникает.
Но...
Вот я не могу себе представить, как сейчас можно вообще на дороге, вот на наших московских дорогах осуществить автоматическое управление автомобилем.
А я могу. Вы знаете, что для этого нужно? Один из самых важных критериев. Это должно быть повсеместно и тотально. То есть если сейчас, вот когда накатают, научат Яндекс автопилот или Тесла сюда все завести с автопилотом, и полностью исключить управление человеческое и все оставить электронике, то не будет ни одной аварии уже сегодня, ни одной. Проблема в том, что автопилоты будут ездить рядом с живыми людьми, а предсказать поведение живого человека, да еще и таксиста нашего, невозможно. Оно не вкладывается ни в какие алгоритмы математические. Поэтому вот в этом проблема.
Все-таки выдают желание. Вот смотрите, я готов тоже привести контрдовод. Все-таки вот самая простая реализация – это метро.
Да.
Ездить по рельсам. Но до сих пор еще это не реализовали.
Реализовали. Ну, не в нашем метро, но смотрите, вот вы в Шереметьево из терминала D в терминал Б ездите? Нет?
Ну, там... вы все время, опять-таки, все-таки это самое...
По рельсам ездит без пилота, там ездят беспилотные эти штуки. Просто ты заходишь в вагончик, у тебя переднее лобовое стекло перед тобой,
ну,
и все.
Честно скажу, ни разу не ездил в Шереметьево на этой.
Вот, Шереметьево. В Париже беспилотные автобусы ездят. По городу.
Возражение свое снимаю, если у нас уже вот реализовали.
Да. Нет, у нас в Шереметьево терминал Б. Прокатитесь как-нибудь под летным полем. То есть в терминал Б из терминала Д и обратно ты добираешься на подземном поезде. Поезд подземный из двух вагонов или из трех? Из двух. Из двух, по-моему. Ну, неважно. Это в Шарль-де-Голле, в аэропорту Шарль-де-Голль такая история. Метро Дубая. В Дубае, да, беспилотное. И у нас, потому что Дубай, это ладно, мы привыкли наделять чудесами какие-то сказочные страны вот этого Персии, Агриппа там и все остальное. А у нас Шереметьево, пожалуйста. Ты приходишь, садишься и едешь без пилота. Вот проблема в том, что беспилотники должны делить одну транспортную среду с живыми людьми, с мешками мяса, которые ведут себя не то что непредсказуемо, которые нарушают всевозможные законы, в том числе и законы природы, законы и самосохранения, чего, конечно, роботу никогда не пропишешь. У него все просто, у него есть три закона робототехники. Робот никогда не может причинить вред человеку, робот не может причинить вред себе, и робот не может выполнять приказы, которые бы нарушали там первые два закона. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Да.
Вы знаете, мне кажется, в нашей стране, она же у нас очень большая.
Да.
Мне кажется, вы судите только по...
По Москве. Конечно. Да. Именно поэтому я считаю, что для нас эта проблема не будет стоять еще лет 30.
Мне кажется, больше.
Вы думаете, лет 300 еще не будет. То есть там уже начнется война роботов против людей. Там уже люди победят. И мы таким образом избавимся от проблемы с роботами, потому что мы это все время все равно будем ездить по нашим дорогам, где нет ни разметок, ни знака, вообще ничего. И так выживем. Вот так. Отсутствие эволюции и каких-то цивилизационных прорывов спасет человечество от уничтожения на нашей территории. А если прокол колеса, как это будет выглядеть, спрашивает Алекс М. Это будет выглядеть предельно просто. Уже сейчас ваш автомобиль сообщает вам о проколе колеса, правильно? Правильно. Он вам сообщает. Вы еще не знаете, что у вас пробито колесо. А он вам об этом сообщает. Больше того, он показывает, с какой интенсивностью колесо теряет давление. Сейчас уже ваши обычные, никакие не автопилотируемые автомобили это делают. Ваши автомобили снабжены спутниковыми системами вызова экстренных служб. Эроглонас. Все предельно просто. Электроника сообщает, но только не вам, что прокол колеса, а в аварийную службу. Тут же моментально передавая свои координаты, паркуясь в безопасном месте, включая аварийную сигнализацию, и ждет приезда, да, операторов, которых привезет все равно автопилотируемый автомобиль, они в это время будут там козла забивать, в домино сидеть внутри, привезет вам шиномонтажника, еще один автопилотируемый автомобиль, который заменит вам колесо. Не вам, а вашему автомобильчику заменит колесо. И все. Или у этого автомобильчика Run-flat стоит, шина такая, которая позволяет ему двигаться. Ему вообще парковаться не нужно. Он просто сам, у него же навигация есть, карта, он точно знает, где ближайший шиномонтаж. Он просто сам отправляется на ближайший шиномонтаж. Потом со счета списываются деньги с вашего счета, потому что в автомобиле есть доступ еще и к специальному счету, куда вы закладываете ему бабки на то, чтобы он себя заправлял, ремонтировал и все остальное. С вашего счета спишутся деньги за шиномонтаж. Он просто заедет, ему отмонтируют это все и дальше поедет себе. Ну и все, ну какие проблемы? То есть мне кажется, что вот любая задача, которую бы вы сейчас задали в попытках опровергнуть вероятность наступления этого мира, она будет разбита уже существующими фактами и технологиями. Уже существующими. Либо объединением нескольких существующих сегодня уже технологий, и таким образом решение будет найдено. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, Геннадий.
Геннадий.
По роду своей деятельности, ну, в начале, скажем, 90-х годов, я когда из армии пришел, я учился в Станкине на факультете ГАП. То есть конструирование гибких автомобилей производства. Соответственно, работал я на станкостроительном заводе, собирал как раз автоматические линии.
Так.
Вот. Любое нарушение технологической цепочки, это уже тогда было автоматизировано, сюда любое нарушение вело, скажем так, к лавинообразному нарастанию ошибок. То есть вот где-то, ну, скажем так, нарушение технологии именно не исходного материала, да, то есть к остановке просто линии, если приходилось человеческий фактор применять, да?
Да.
То есть мог придумать. А робот, ну, я не знаю, насчет самообучения,
вот
Но если, но если не самообучение, то же во всяком случае точно самодиагностика. И при обнаружении проблемы отправиться...
Роман, да. Смотрите, самодиагностика, то есть к чему приводит? То есть линия, да, она как бы дает сигнал, что неисправный, просто тупо останавливается. Все. То есть не будет стоять до тех пор, пока просто не придет слесарь-наладчик Геннадий, да, и не сделает то, чтобы... это как... А потом второй вопрос. Ну, допустим, ну, ваша профессия, радиоведущий, да?
Да, да.
Ну, как заменить?
Нет, но люди, вот мы, люди творческих профессий, мы спокойно сидим и кушаем попкорн, наблюдая за происходящими процессами, потому что мы точно уверены, что нас-то, конечно, нет. Но с другой стороны, если это не ток-шоу, талк-шоу, да, то есть когда мы общаемся и вот это вот все. Хотя и здесь тоже, вот понимаете, я спорю с Алисой, на кухне готовлю еду и спорю с ней. Она спорит со мной, обижается, что-то недовольная. Алиса, искусственный интеллект, у меня колонка стоит подождите, маленькая.
Подождите, Роман.
Да.
Я извиняюсь, но вы вот Алисе иногда такие вопросы, но знаете, как это, люди задают там эти некорректные вопросы.
Да, да.
Она же в супер впадает, понимаете, у нее есть алгоритм, она
конечно,
вам отвечает.
Конечно, так это же...
алгоритм, который вообще, то есть не...
Но вы понимаете, что мы же не говорим о том, что вот это и есть пик ее эволюции. Она в зародыше сейчас. Это зародыш ее. Вот человечество присуще наделять чрезвычайно высоким глобальным значением происходящее сейчас. Это большая ошибка. То есть многие люди полагают, что вот то, что происходит сейчас, это и есть конец времен. Это и есть конец эволюции, а мы ее вершина, этой самой эволюции. Ребят, так думали люди 100 лет назад, 500 лет назад и 1000 лет назад. И где они? И что произошло с тех пор? И как изменился мир с тех пор? Многие думают, что то, что сейчас происходит, это и есть пик эволюции. А что вы через 100 лет скажете? Вот оборачиваясь через 100 лет в 2120 году, на 20-й год, что вы скажете? А я вам отвечу. Вы скажете ровно то же самое, что вы сейчас говорите про 1920 год. Вот вспомните технологии 1920-го. Причем большинство, ну не большинство, окей, ладно, но многие из современных технологий корнями уходят именно туда. Именно туда. И если бы Карл Бенц сказал, что вот это и есть, вот эта самодвижущаяся тележка и есть вершина эволюции автомобилей, и я вообще тот, кто придумал термин автомобиль. Автомобиль — это вообще повозка самодвижущаяся, работающая на бензине. Поэтому технически вообще Теслы и прочие электромобили некорректно называть автомобилями, потому что они на бензине не работают. А у термина автомобиль есть вполне определенное описание, трактовка. Это устройство с двигателем, работающим на бензине. На бензине. Вот, а я к чему? Я к тому, что в 1920 году какие были технологии? А многие люди полагали тогда, что это пик развития. Вот, ну а что можно придумать круче, чем аэроплан? Понимаете, в чем дело? И вот сейчас многие полагают, что все, вот мы вот это... Давайте 100 лет еще подождем и посмотрим на 2020-й. Поэтому, говоря про Алису, что она впадает в ступор и еще что-то, да, она это делает. Но она сейчас как деревянный аэроплан братьев Райт по сравнению с каким-нибудь нашим Су-57-м. Алиса. Алиса станет Су-57-м через какое-то время. И что вы тогда скажете? Вот эти программы искусственного интеллекта уже прошли тест, как его звали, вот этого шифровщика, который Энигму перехитрил. Напомните мне его эту фамилию, вы же знаете его. Его еще Бенедикт Кембербэтч сыграл в кино. Но вылетело из головы. Его именем назван тест. Тест состоит в чем? В том, что в разных помещениях... Алан Тьюринг. Спасибо, Серегович. Тьюринг, конечно. Тест Тьюринга. В разных помещениях находится в одном помещении человек, а в другом машина. И они общаются между собой, переписываясь. И задача машины — убедить человека, что он общается с человеком. А задача человека — понять, с кем он общается, с человеком или с машиной. И машина уже прошла этот тест. Уже прошла все. Она уже человека уже убедила в том, что это человек. В разговоре. Алису научат через какое-то время. Алиса не научит, научится. Алиса научится сама вести с вами беседу. И тогда мы, люди, я с чего начал? Мы, люди творческих профессий, тоже начнем мелкой дрожью дрожать, потому что вот тут вот будет ничего, никого здесь не будет, а вы будете общаться и понятия не будете иметь, что общаетесь не с живым человеком. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Димон.
Да,
Димон. Ром, ну, так оно и будет.
Да.
Хотя уже радиоведущие, как таковые, но вам новостники, они не нужны.
Новостники вот точно не нужны абсолютно. И больше того, редакторы новостей не нужны, потому что эти агрегаторы новостные все делают сами. Абсолютно сами делают. Железобетон.
А так, да, конечно, все... Все будет компьютеризировано, все будет автоматизировано. За Алисой, да, иногда, правда, тоже вот затупишь ней на кухне. Прикольно.
Ну, вот.
Ну, а ты мог себе представить, Рома, это вот, ну, 15 лет назад?
Да нет, конечно. Да о чем? Да я же говорю, я своему сыну объясняю, что я с друзьями встречался, не имея возможности созвониться с ними, если только я был не дома. Большинство моих друзей не имели даже дома такой возможности, потому что у них домашних телефонов не было.
Ну, либо с этого, с таксофона звонили, другану там, выходи.
И, нет, вот, да, вот сейчас он еще уже более-менее как бы понимает что-то, но тогда он меня спрашивал, а что, а по мобильному что не позвонил? Я говорю, ну, сын, ну, и начинаю ему объяснять. Начинаю объяснять ему, что в моем детстве не было Лего, что в моем детстве не было иностранных автомобилей. Иностранных, у меня Жигули, москвичи были эти. Что вообще автомобиль был роскошью.
В Москве попадались, в центре вот.
Ну, у кого? У Брежнева и у Высоцкого Мерседесы были в Москве.
Нет, ну, Ром, ты вспоминаешь такие.
Нет, здрасте, я помню свои эмоции, когда хоронили Брежнева. Я помню, что мне было очень грустно. Грустно
да,
мне
да,
было.
Да, я тоже в школе учился. Тоже
вот был, да, школа на Лафете. И мне казалось, что солнечный день стал каким-то хмурым. Все это. Солнечный
да,
был день.
Да, так. Да.
Вот, и все вот это вот. Поэтому, ну, конечно. Как называется фильм с Тьюрингом? «Игра в имитацию», если не ошибаюсь. «Игра в имитацию» называется фильм, где Бенедикт Камбербэтч играет Алана Тьюринга. Гениального программиста. Программист, он по сути сделал одну из первых, если не первую, вычислительную машину, автоматизировал процесс дешифровки, шифровки. Прекрати... Владимир, у Владимира Алиса отвечает через навигатор, активируется и начинает с ним говорить. Привет, Алиса! А? Да, ну а вот это вот. Привет, Сири! Ну, привет, Сири! А что ты молчишь?
Ну, вот я уже и говорю с вами.
Сири, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, кто круче, ты или Алиса? Выключилась, дура.
Моторы.
Да, ну, в общем, вот такая история. Сейчас, секундочку, я же должен был пробежать по профессиям. С чего начали профессии? Второе образование повар плюс обучение и практика в Италии в течение 3 лет. МОФУ, все, кранты вам. Кранты. Потому что у вас там тоже математика. Все, что касается кулинарии, это математика, правильно? Это точное соотношение пропорции всевозможных продуктов. Хоть и говорят, я там душу в это вкладываю. Да ничего никто не вкладывает, никакую душу. Это просто точное соблюдение пропорций или рецептуры. Все. Рецептура есть. Ну, скажите мне, пожалуйста, если... как его зовут? Как его? Да Винчи или как? Робот-хирург, который на шкурке может зашить кожицу виноградинки. Кожицу виноградинки зашивает. Если ему уже доверяют делать хирургические операции. Ну, скажите, ну, смешать и там котлетки сделать что-нибудь он сможет? Ну, если он может нейрохирургические операции делать. Ну, конечно, да. Ну, безусловно, да. И пропорции соблюсти тоже, конечно, да. Потому что это математика. Так, что еще у нас здесь? По зимникам как автопилот будет ездить? Прекрасно будет ездить автопилот по зимникам. Роскошно он будет ездить по зимникам. Вы думаете, что там? Потому что скользко. Ну, в смысле, как он будет координацию не терять? Правильно? Правильно. Но, во-первых, гироскоп называется. А во-вторых, как вы считаете, что сложнее? Ехать по зимнику, где все-таки есть твердая почва и есть какой-то коэффициент сцепления, который тоже можно просчитать? Или в безвоздушном пространстве? В безвоздушном пространстве это делать. Но если в автоматическом режиме какая-то штуковина очень тяжелая, может взлететь с поверхности Земли и состыковаться на высоте 350 километров с другой штуковиной, которая фигачит вокруг Земли со скоростью 28 тысяч километров. В автоматическом режиме все это происходит. Но если это можно сделать, состыковаться с точностью до миллиметра, ну уж по зимнику-то как-то он сможет рассчитать коэффициент сцепления и прорабатывать заносы. Вы сейчас думаете, что это вы по зимникам гоняете? А вы по зимникам так уверенно гоняете, потому что ровная электроника вам и помогает. Системы стабилизации и прочие системы автомобиля работают ровно на то, чтобы вы думали, что вам так удобно, комфортно ездить по зимнику. Понимаете, в чем дело? Ну, я так думаю. Да, доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Ой, это энергетик. По поводу водоподготовки вы сказали, что робот, да. Ну, я отработаю на ТЭЦ, скажу вам одно. Да, у нас есть автоматика.
Да.
Вот. Она работает хорошо, да. Иногда у нее бывает сбой, но за этой автоматикой должен смотреть человек, специалист, квалифицированный.
Ну, 6,5 миллиардов-то не нужно для этого.
Что значит 6,5
миллиардов? Ну, 6 миллиардов людей не нужно для этого. Правильно. Вот то, что вы делаете раньше, 100 лет назад, за этим следило 20 человек. А сейчас вы один следите. Ну, за один. Ну, то есть, ну, один, правильно? Не нужно будет им 6,5 миллиардов. Хватит миллиарда. Мы думаем, что это будет золотой миллиард самых богатых, а это будет просто золотой миллиард рабов каких-то, которые будут следить за тем, чтобы у них все было нормально. Ладно, все, хорошо, давайте вернемся в 2020-й, когда мы все еще главенствующий вид биологический на Земле. 229 тысяч автомобилей сейчас в столице, было 109 ровно час назад. Если баллами посмотреть на происходящее, их наберется всего лишь один.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 уже в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 31 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Как и на кого будут приходить штрафы или роботы не будут нарушать? Нет, Алекс М., роботы нарушать не будут. Вот, а и как раз вот этот вопрос, вы знаете, он-то как раз одна из главных причин, почему тотальная роботизация и автопилотизация еще не произошла. Потому что пока человеку будет дан доступ за руль, юридически чрезвычайно сложно уладить все аспекты автопилотирования. То есть разделение ответственности. Кто отвечает за автомобиль, когда человек включил частично автопилот, когда вмешался в работу автопилота и случилось ДТП, или он пытался вмешаться и случилось ДТП, или он не вмешался и случилось ДТП. И вот эти вот все вещи, я говорю серьезно. То есть если сейчас в качестве эксперимента взять и заменить все 257 310 автомобилей, которые на данный момент находятся на дорогах столицы, автопилотами, даже вот этими, ну, в зародышной стадии Яндекс автопилотами, ну, то есть по сравнению с настоящими автопилотами будущего, я уверен, что никаких аварий не будет. Драйва не будет, нет. Эх, с ветерком не будет никаких. Никаких подрезаний, ничего такого. Вот этого не будет. Не будет эмоциональности никакой. Это будет, конечно, движение зомби. Зомби. Вот он медленно. Ну, не медленно, нормально будет двигаться. Где 60, там 60 или 58, а никакие не 80. Где 80, там 78. 80, опять же. Все грустно, ровненько, стабильненько. И зачем вам такая жизнь, хочется спросить. Разве это жизнь? Да нет, это не жизнь. Так, вот вы ответили на мой вопрос. Хватит 1 миллиарда, значит... Просьба президента лично к моей семье повысить демографию является популизмом. Нет, конечно. Но потому что мы, человеческие мешки с мясом, не можем пока еще осознать это. И мы противостоем против этой идеи, что роботам хватит 1 миллиарда. На самом деле и меньше хватит. Ну, в смысле, ну, не нужен будет миллиард, потому что сейчас распространение наше по планете, как пел Владимир Семенович, особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Нет, распространение наше по планете сейчас обусловлено тем, что нас много, и каждый привык жить в своей среде. Вот, а им-то зачем распространяться по планете? С какой стать? Зачем? Что им делать в Кейптауне, к примеру? Ну, что? Ну, где ресурсы будут необходимы, там и должны быть роботы. Да, извините, что-то, мне кажется, мы слишком долго в этой теме. Не кажется вам, что... Я, конечно, понимаю, что... Это жутко интересно, пощекотать свои нервы воображения и представлять себе все это. Но давайте все же вернемся в 31 января года 2020, потому что здесь у нас тоже есть о чем поговорить. Но сначала про движение. 7373948, 7373948, давайте посмотрим, что... Нет, не это я хотел сделать. О чем вы говорите? Я же не про это. Да... Ой, тот 50 Cent что-то получил у нас. Что-то определенное получил 50 Cent, дав повод нам дать... О, нет, почему не сначала? Дал нам возможность и повод послушать настоящий американский рэпчик. Не в исполнении белых этих... Не умех белых, мнящихся о себе что-то такое, а настоящий... Черный нигерский рэп. Я же могу говорить нигерский рэп здесь, правильно? Мы же, в конце концов, не в Вашингтоне и не в Нью-Йорке с вами сейчас, а в Москве, поэтому... Ну и в хорошем смысле слова я это говорю. Настоящий черномазый рэпчик такой вот. Тот, который мы с вами всегда любили. Давайте. А здесь в клипе, кстати, снялся вот этот белый неумеха Eminem в этом почему-то. А есть еще 50 Cent клипчик, где еще один белый снимается. И даже поет с ним, он допустил белого к микрофону. Ну да, я знаю, что он звезду получил. Спасибо вам, что вы подсказываете. Звезду получил 50 Cent на Аллее Славы. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed, roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. You watch how I move, you mistake me for a player pimp. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, for show, they tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in a choke. I'm fully focused, man, my money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. Зачем белый ты движешь, а? Я только не умех, а именем и создал 50. Но, вы знаете, я в этих... их межрасовых смешениях не силен, так что простите, если я видел, да? Да. Я слушаю тебя, мой белый друг, внимательно. Да, слушаю, здравствуйте, да, доброе утро.
Алло, да, здравствуй.
Здравствуй, брат, да, приветствую, да, добрый. Да. Ну, говорите, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Это лимузин.
Лимузин, доброе.
Задаюсь вопросом, который день подряд, почему на МКАДе перестали вот эти наши южные друзья продавать незамерзайку. То ли милиция стала работать, что ли, в их отношении, то ли чего.
То ли вот полиция. Да. Потому что, ну, облавы же были проведены. Были проведены облавы, и я думаю, что их просто лишили материальной базы. Ну, в смысле, накрыли несколько складов, на которых хранилось несколько миллиардов тонн, литров и всего остального. И, наверное, подприсели сейчас чуть-чуть. А на трешке вот продают, пишет Владимир. А вообще, вы знаете, я должен констатировать факт, что за эту зиму, за два зимних месяца, Я, по-моему, однажды только доливал омываечку в бак. Однажды. Нет, да, ну, в смысле, да, я меняю тестовые автомобили, и поэтому мне каждый раз выдают тачку с заполненным баком. Но за, там, за те 10-14 дней, что длится тест, по большому счету, раньше я мог 3-4 раза доливать омываечку. А сейчас, ну, как бы, одного бака хватает. Особенно, если твоя тачка — это Volvo, и Volvo актуальный, потому что у Volvo не уникальная, но, тем не менее, очень интересная система омывания лобового стекла, когда жидкость не разбрызгивается из форсунок внизу лобового стекла, а она сочится прямо из дворников. Такое есть еще... Ну, вы подскажете, где еще есть такая система? По-моему, в Кадиллаках, Chevrolet Tahoe тоже так же все организовано. Вот. И это очень здорово экономит жидкость. То есть у тебя нет пустого расхода жидкости, во-первых. Во-вторых, равномерно омывается все стекло, то есть с обмахиванием дворником стекла оно тут же моментально очищается за два раза буквально. Дворник право-лево сделал движение, и стекло сразу кристально чистое. И даже в какой-то момент не понимаешь, как это произошло. Жидкость очень, очень мало уходит жидкости на это, и при этом очень хорошо очищается стекло. И в это время, конечно, меня очень не любят люди, идущие сзади по грязной дороге, потому что обычно ты едешь, и у тебя стекло уже такое грязное, 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 и ты ждешь, когда же чувак впереди тебя начнет омывать свое стекло, и на тебя прилетит ровно половина всего того, что он там, честно, набрызгал. И ты такой, знаешь, о, спасибо, спасибо, дорогой, спасибо, да, от сердца к сердцу, из души в душу, спасибо, омывай почаще. А я не делюсь омываечкой с остальными, нет, вся моя омываечка уходит только на мое лобовое стекло. У Мерса 222 тоже. Вы тут распустили нюни по поводу 50 Cent, дескать, в детство погрузился. А как вам такое? Как тебе такое, Eminem? Это называется двойное погружение, если хотите.
Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты.
Димон Лимон говорит, пятая штука за зиму ушла, баночка омываечки. Но ведь это же ничего, правильно, Димон? Это ничего, это не расход вообще, потому что иногда у нас бывало такое, что пять баночек за полторы недельки уходило. Сергей Деловой, Илья Подольский, Димон Лимон и Владимир Недобрый, а также 92-197, вот такой вот у него ник. Иван, Артем, Антонов, Ведро, Котят, Алекс Н, Евгений Нагорный и еще Алекс Н, Слава, Владимир, Сергей Васильевич, Артем Антонов было. И еще у нас немец, Дмитрий, шеф-комендор, Евгений Максимов, Андрей Андреевич, Руслан Н и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, братцы, латиницей, не кириллицей, все латиницей и все в одно слово пишется. Наконец-то, ну наконец-то у нас случилось это. Я все ждал, когда это произойдет, и это произошло. Накануне 30 января в России вступили в силу поправки к закону об оружии, разрешающие охотиться с луком и арбалетом. Для этого нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Оружие нужно поставить на учет в Росгвардии. Не, Росгвардия не смешная организация, это хорошо. Вот, но на самом деле я представляю себе чувака, который идет ставить оружие на учет такой, с колчаном стрел, с луком и со всеми этими пирогами. А, да, вспоминаются два заблудившихся этих жителей Крайнего Севера в лесу. Стрельни еще раз, может, стрельни! Ну, стрельни еще раз! Да не могу уже стрелять, стрелы закончились. You know.
Моторы.
Да, это хорошо. Все, так что, ребят, теперь можете смело охотиться с этими. Я все думаю, когда же, наконец, бумеранги подоспеют, чтобы мы, в конце концов, могли уже окончательно разойтись вот на охоте, чтобы как-нибудь... Чтобы можно было охотиться гуманно, срубить, к примеру, рог у лося или у оленя, не убивая его, а так просто бумерангом запустить. Давайте про таксистов, ладно? Что произошло? Сейчас, секундочку, я открою свой телеграмчик. Водитель выкинул из автомобиля и сбил женщину. А, я не знаю, интересно, оно запиканное или не запиканное? Сейчас, секундочку. Я вас не... Какого хрена? А, ну, наверное, не запиканное. Или не... Нет. Нет, не знаю. Не, наверное, не запиканное. Вот, в общем, это водитель. Он выбрасывает. Тут слышны эти... Слышно.
Вы серьезно, что ли?
Вот, это, ну, он бьет ее. Бьет ее, женщина бьет и выбрасывает из автомобиля, да. Как ранее сообщали СМИ, это вчера произошло, это накануне. Водитель выбросил из автомобиля женщину, это Нижний Новгород, и сбил за то, что она отказалась доплачивать за поездку сверхцены агрегатора. То есть он потребовал, чтобы она отменила заказ. Говорит, либо отменяй заказ, либо доплачивай сверху. А по своей практике я знаю, что отменяя заказ, ты оплачиваешь заказ. Ну, в смысле, если водитель уже приехал, и ты отменяешь заказ, когда он приехал, ты его оплачиваешь. А, такая история у меня была вот совсем недавно. ГУМ-каток, когда посещали, чтобы... А холодно было. Семью отправил внутрь. Вот, чтобы они стояли в ГУМе, вот, там, кофейку купили. И сам вызвал такси. А таксист приехал и проехал весь ГУМ, и повернул уже туда, к Василию Блаженному, вот, и там где-то за углом. И даже не остановился. Он так просто проехал, а я ему звоню сообщить, что он проехал. Он говорит, а тут же парковки все платные, я останавливаться не буду. Я говорю, а что же мне делать? Нам с семьей бежать за вами? Вы будете медленно ехать, а мы будем бежать, и потом мы впрыгнем в ведущий автомобиль. Я вброшу сначала ребенка, потом жена за ним прыгнет. Как вы себе это видите? Он говорит, отменяйте заказ. А по агрегатору он уже приехал. Он уже приехал на место. Я как бы думаю, что отменять заказ? Ну, отменять заказ, а мне пишут, что ну вы заплатите за поездку все равно, если вы так отменили. Вот, и... Я говорю, товарищ, ну отменять заказ, я же заплачу за него. А что мне делать? Все, и выключился. Окей. Во-первых, я хочу сообщить вам, товарищи водители, что вы совершенно зря полагаете, что наша коммуникация заканчивается на нас с вами. Вот что вы общаясь с клиентом, ну со мной, да это был тот случай, что вы общаясь с клиентом, вот на этом и заканчивается коммуникация наша. Это ваша узколобость. И недальновидность в вас говорит. Вы думаете, что это такие отношения, где вы командир, и что хотите, то и делаете. Мне понадобилось буквально полторы минуты, чтобы не просто накатать телегу на этого водителя, а непосредственно говорить по телефону со службой поддержки Яндекса. Непосредственно, по телефону. Есть такая возможность. Давайте я сейчас всех научу. Хотите? Я вас всех сейчас научу. Как позвонить? Не написать, потому что как только дело касается чего-то такого, что нужно написать, вот тут сразу же начинаются вопросы, писать, там это будут рассматривать кто-то, или не рассмотрит, или еще что-то. Вот можно было бы позвонить? Позвонить можно. Смотрите, как вы делаете. Откройте сейчас приложение. Приложение. Открываете Яндекс. Открываете, нажимаете три черточки в левом верхнем углу. Это меню. Видите? Здесь меню. Службу поддержки нажимаете. Нажимаете службу поддержки. Потом... Экстренная ситуация. Нажимаете. Экстренная ситуация. Не проблема с заказом. Не в машине остались вещи. Не что-то с деньгами. Не хочу пожаловаться. Потому что вот когда вы хотите пожаловаться, вам выдается форма написать. Вот чтобы вы написали что-то. Нет. У вас экстренная ситуация. Видите? Экстренная ситуация. И тут, если вам срочно нужна помощь, мы всегда на связи и готовы помочь. И номер телефона. Интерактивный. Ну, то есть вы, нажимая его, сразу совершаете вызов. Все? Я научил вас? Вот, я вас научил. Значит, уже мне полторы минуты понадобилось, чтобы, связавшись с оператором, со службой поддержки, описав ситуацию, отстранить водителя от выполнения заказов, потому что это была, был тариф «Комфорт плюс», а уж если я такое хоть как-то могу на уши натянуть в комфорте, в этом, в экономе, хоть как-то на уши могу натянуть это все. Но в «Комфорт плюс», когда там «Камри» приезжает за мной или что-то такое, я не могу вот этого понять. Ну, не могу. Все. То есть полторы минуты понадобилось, чтобы отстранить водителя от выполнения заказа, отправить его на переквалификацию и все остальное. Еще и получить денег с Яндекса за эту ситуацию. Ну, на поездку, на следующую. Код подарочный. Они так подарили. Вот, это ситуация. То есть, ну, как бы, это одно. Да? То есть, вы думаете, что, во-первых, вы главные, а во-вторых, что на нашем с вами общении заканчивается все. И если вы поступаете вот так, то это означает, что, ну, что вы посмеялись последним. Это не так. Так вот, такая же ситуация в Нижнем Новгороде случилась. Он приехал и говорит, увидев, что денег мало, говорит, отменяй заказ ей. Отменяй заказ. А при отмене заказа нужно оплатить заказ, правильно? Она говорит, нет, ну что я буду отменять заказ? Отменяй заказ или плати больше. Вынудил ее отменить заказ. Она говорит, ну я отменила заказ, но тогда я в вашем автомобиле на улице холодно. Я, раз вы не согласны меня везти, я в вашем автомобиле подожду, пока приедет следующий. Вот. Вызвала другую машину, стала ждать в салоне такси из-за холодной погоды. И этот, с позволения сказать, биологический материал начинает ее бить. Бить ее, выбросил из автомобиля, она на землю падает и прям бьет ее, все, вот, и так далее, да, моральный вред. В отношении быдла таксиста, избившего пассажирку в Нижнем Новгороде, проводится доследственная проверка перед возбуждением уголовного дела по статьям 116 «Побои» и 115 «Умышленное причинение вреда здоровью». Зафиксировала побои девушка, помогает ей юрист взыскать стоимость информации. Мне кажется, что ну, как бы, ничего уже взыскивать не нужно. Я, честно говоря, ну, как бы, я бы за то, чтобы тут уголовочка была. И даже если человек не получит реальный срок, ну, чтобы он прошел через все процедуры уголовного преследования. Может, в СИЗО посидел там какое-то время. Вот. Ну, просто чтобы было понятно. Но дальше интересно. Вот пошло. Обсуждая происшествие в чатах «Столица мира» и «Бокот», это какие-то чаты таксистские, они пишут. Среди пассажиров очень много неадекватов, которые понимают только через звездюлину. Которые, Роя, это сохранена лексика. Которые понимают только через звездюлину. И бил, и выкидывал неоднократно. Таксист не виноват. Хозяин собственности высказал желание... Так что выметайся. Будь добр, выполни. Не тебе диктовать. Ты никто в данном случае. А далее, если недоволен, подавай хоть в ЕСПЧ. Вы знаете, и у меня вдруг возникло такое ощущение, что а ведь это же у вас там общее мнение ваше, правильно? Ведь вы же так думаете все, правильно? Таксисты, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот я таксист, да, и эта ситуация крайне некрасива, но тоже в сторону защиты водителей.
А что вы хотите, что вы в данном случае хотите защищать у водителя, скажите?
Ну, водитель, он в этой только ситуации не прав, то, что выкинул. Ну, вы поймите тоже, вот остановиться...
Скажите, Нет, секундочку, то, что выкинул, а то, что отказался выполнять свою работу, он прав, значит?
Он отказался выполнять свою работу, потому что Яндекс.Такси не учитывает цену...
Секундочку. Это его работа. Работа его. Это его работа. Если не устраивает работа, нужно искать другую. Почему вы считаете, что клиент должен в данном случае отвечать за ваши взаимоотношения с агрегатором? Вот я не понимаю, вот поймите, вы видите, мы уже на пороге, мы уже на пороге сталкиваемся с интересной ситуацией. То есть, значит, смотрите, у вас есть какой-то работодатель у вас есть, который говорит, ты должен отвезти груз вот сюда. Вот сюда должен отвезти груз. Правильно? Правильно. Вы каждый день, отвозя груз вот сюда, попадаете под штрафы. Камера висит и штрафует вас. Поэтому вы начали лепить бумажки на номера. Вы начали это делать. Идет пеший инспектор ЦОДД, чья задача снимать бумаги и фотографировать номера. И вы начинаете его бить, оправдывая это тем, а что же мне делать, меня работодатель каждый раз сюда посылает. Дорогой мой друг, ты действительно думаешь, что причинно-следственная связь такая? Что сейчас, когда ты начинаешь бить инспектора пешего, который выполняет свою работу, снимает бумажку, что вот ты действительно борешься с корнем зла и с причиной своих проблем. Я просто хочу понять. Вот вопрос. Человек вызвал такси в приложении. Пока все нормально, правильно? Таксист принял заказ. Тоже вроде бы все нормально. Приехал. Окей, приехал. Нормально. Ему приложение пишет. Заказ такой-то. Ехать туда-то стоит столько-то. Цена не устраивает таксиста. И в этот момент, безусловно, виноватым должен оказаться человек, клиент, который заказал такси. Правильно, по вашим словам, я понимаю? Вы мне говорите, не, ну причина в том, что Яндекс.Такси на самом деле вводит такие... Ну так он же пошел бить не Яндекс.Такси и не сам отказался от заказа. Ну Яндекс.Такси такой заказ плохой прислали, я откажусь от него. Не сам отказался. А заставляет женщину от него отказаться, а потом бьет ее. Мне очень нравится, что вы начинаете... Таксист, конечно, не прав, но у вас какое-то «но» еще есть в этой ситуации.
Моторы. Моторы.
Ну так что ж, давайте продолжим. Вот Серпуховчанин здесь пишет. Ну, Ром, а если опустить тему избиения, разве водитель обязан предоставлять автомобиль для ожидания другого такси? Серпуховчанин, вы, вероятно, пропустили начало вообще всей этой истории. Начало этой истории. Водитель вообще-то предоставил автомобиль не для ожидания. Водитель обязан предоставить автомобиль для поездки. Заказанной поездки клиентам. И он, предоставив его, решил отказаться от поездки и заставил пассажира заплатить за эту поездку, отменив заказ. Потому что когда ты отменяешь заказ, ты платишь за эту поездку. Вы слышите, что я говорю? Отменяя заказ в тот момент, когда такси уже тебя ждет, ты платишь, оплачиваешь эту поездку. То есть женщина, по сути, оплатила поездку, в которую водитель не собрался отправляться. Он решил не ехать. Она ее оплатила. Потому что она не смогла бы вызвать еще раз такси, не отменив эту поездку. Понимаете, о чем речь? Соответственно, она заплатила за эту поездку и сказала, раз я за нее заплатила, я посижу здесь в машине и подожду другую машину. Вы сейчас услышали меня, серпуховчанин, или нет? Потому что, ну, в смысле, я не могу повторять одно и то же по несколько раз. Это очень плохо слушается другими людьми. Это создает ощущение некой шизофрении, когда одно и то же повторяешь по много раз. Она ее оплатила, потому что водитель заставил ее отменить заказ в тот момент, когда он уже приехал на место. Отменив заказ, с нее списали деньги. И она сказала, тогда, вы знаете, я посижу у вас здесь и подожду, пока приедет следующий автомобиль. После чего произошло следующее.
Какого хрена вы делаете? Какого хрена вы делаете?
У меня не парк.
Вы серьезно, что ли?
Сука!
Да, чё, в общем, он её бьет. Мне сказали, что там нет мата. Ну, в смысле, он бьет ее. Прям вот бьет. Не просто вытащил, а она уже на земле, он ее бьет. Вот водитель. Это к вопросу о том, что там произошло. Ну, в смысле, что зачем он не обязан ей предоставлять автомобиль для того, чтобы она там ждала. Конечно, не обязан. Он обязан был довести ее из точки А в точку Б, потому что она заказала поездку и оплатила ее. Вот это он обязан был сделать. Да, доброе утро, слушаю. Ну так что мы будем делать с этим совсем, скажите?
Алло, доброе утро, Роман, доброе Игорь, утро. Красногорск.
Да.
Ну вот вы говорили о причинно-следственной связи, да. Я думаю, связь здесь такова, что сейчас профессия таксиста дискредитирована, mm-hmm. и набирают и идут в эту профессию, знаете, как говорится, куда пойти, где без образования, без всего. Да пойду таксистом, да? Вот, то есть люди совершенно не понимают того, ну, то есть если бы был образованный человек и понимал примерно хотя бы в Российской Федерации, как все работает, да, устроено в обществе, что если даже он выкупил этот
вы знаете, автомобиль... Можно я, Роман, три секунды доведу мысль до конца.
Что он, выкупив автомобиль, все равно является партнером Яндекс.Такси. То есть Яндекс.Такси человек через приложение заказывает, он соглашается на те условия, которые предоставляет ему Яндекс. Приезжает какой-то непонятный человек, да? Вот. И начинает выдвигать какие-то собственные условия, при этом он является партнером. Люди совершенно не понимают, что они оказывают услугу, и то, что это его автомобиль, здесь совершенно вообще никого не парит. Если тебе не нравится, как... условия, на каких партнерских условиях ты работаешь с Яндекс, то, дружище, просто до свидания, иди он таксует куда-нибудь к вокзалам там или это. Также по поводу бумажек вот этих и прочего заклеивания. Не нравится, как устроена транспортная система парковок в Москве, дружище, до свидания, езжай он в Нижний Новгород таксует, да?
Да.
То есть люди в Москве хотят сервиса, да, приезжают какие-то непонятные из глухих деревень, рагули какие-то непонятные, да, и начинают здесь диктовать свои условия.
Все, это я понял, да, спасибо большое. Во-первых, хочу ответить, кто это написал, ведро котят. Бить он ее начал после того, как она по машине ударила. Конечно, когда, ну, предположим, конечно, когда женщина хлопает по твоей машине, ее надо бить сразу, начинать валить на землю и бить кулаками. Это во-первых. Во-вторых, ведро котят, я хочу, чтобы вы не из агентства ОБС брали информацию, одна бабка сказала, мне передали, что это так, а из первоисточника. Из первоисточника, зайдите и посмотрите, где посмотреть видео. У меня в телеге есть это видео, автоводитель. По-моему, у нас на «Говорит Москва», «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК», или «Автоводитель через УТ», «Аутоводитель», там есть эта информация, и видео тоже есть. Он ее из машины выковырил. Как она могла ударить по автомобилю, сидя на заднем диване? Скажите, пожалуйста. Вот как она ударила по автомобилю, ухитрилась таким образом ударить по автомобилю, сидя на заднем диване? Он ее из машины вытаскивает. С заднего дивана он ее открывает дверь и вытаскивает из машины. И начинает тут же колотить ее, бросает на землю. Ведро котят. Ну, в смысле, нет, ну, если вам так удобно, то, пожалуйста, это я не собираюсь. И у меня вопрос, что мы будем с этим всем делать? Что мы будем делать, что я вчера получил штук 5, наверное, фотографий с таксистами, которые рубили друг друга. Исключительно друг друга рубили, начиная с 5 утра. Первый случай был на Варшавке в 5 утра. 3 таксиста. 3 веселых друга на перекрестке. Пустынном перекрестке рубанулись втроем. И потом я получаю эти картинки, и последний сториз я сам снял. Хотите, ну, я сейчас не успел просто вчера, а сейчас выложу. Он просто актуальности все равно не потеряет. Тоже два такси, перекресток и два таксиста стоят. Ударились, господа. Вы знаете, вот вы говорите, профессия ушла, нет профессионализма, ушла профессия. Вот я захожу в любой ресторан «Макдональдс», ну ладно, фастфуд какой. Ну ладно, «Макдональдс», ну что, ну... Вот, в любой стране мира, в Соединенных Штатах Америки, причем не только в Нью-Йорке, но и в Зажопинске каком-нибудь американском. Я захожу во Франции, не только в Париже, но и в Зажопинске парижском каком-нибудь. В Испании, в Италии, где угодно. В Москве, в Воронеже, в Нальчике нет, в «Макдональдсе». Ну, где-нибудь еще я захожу. Я не вижу там профессионалов. То есть, в смысле, сложно представить себе профессионального сотрудника «Макдональдс», который осваивал профессию, и он стал профессионалом. Ну, как бы, это было бы забавно. Я вижу там разных людей, студентов, прыщавых молодых людей с нежными этими пушком под носами, который пробивается. Девчонок в разной степени полноты и худеньких, ну, каких угодно. Всегда непременно одежда сидит на них как-то по-уродски. Почему странно, почему нельзя форму такой одежды придумать, чтобы она нормально сидела? Ну, чтобы красиво это было. Она всегда как-то одежда такая. Но они всегда не профессионалы. Вообще нет вузов никаких, которые учат профессионалов работать в фастфуде. Нет, это люди случайные всегда, пришедшие, может быть, вчера, может быть, месяц назад. Но я всегда получаю, всегда, за редкими-редкими исключениями, я всегда получаю то, что хочу, за что плачу деньги. Всегда получаю то, что там кофеечек нужно, пирожок с вишенкой, мороженое рожок. Я всегда получаю с одинаковым уровнем комфорта, уровнем скорости, всегда. Заказываю я это через окошко в МакДрайве. Или прихожу, стою у стоечки. Или заказываю через терминал, который там висит. Всегда одно и то же в любой стране мира, в любом ресторане. Скажите, пожалуйста, почему в такой глобальной, в таком глобальном масштабе можно организовать непрофессионалов, которые ничего к этому не делают? Можно организовать. А в такси нельзя. Ответ. Потому что, во-первых, нет тотального непосредственного контроля за процессом работы, правильно? Там ходит управляющий в ресторанчике. У управляющего есть еще старший менеджер, который следит, еще что-то. И кара настигает провинившегося моментально. Зевс мечет свою молнию моментально в провинившегося. То есть его косяк виден сразу. Сразу. Если не сразу, ну, там, через какое-то время. В такси косяки видны не сразу. Это во-первых. Поэтому я к чему? Я к тому, что систему работодатель выстраивает таким образом, что ты можешь либо соответствовать ей, либо идти к чертовой матери из ресторана из этого. То есть ты либо ей соответствуешь, либо валишь на все четыре стороны. Все. Не нравится — свободен. Очередь стоит, вон, придут сейчас студенты и все остальные, придут еще. Значит, не хватает ответственности работодателя. Потому что, по сути, и работодателя никакого нет. Потому что прикрываются все вот этим словом «агрегатор». Агрегатор всячески пытается избежать ответственности, чтобы не брать ее на себя, не становиться работодателем. Таксистам это удобно. В результате все то, что неудобно, все то, что агрегатор... При этом агрегатор ставит тебя в позу по поводу финансов, правильно? Он вас наклоняет и каждый раз любит вас без вазелина. И вы свое негодование и нелюбовь свою выплескиваете на клиентов. Дескать, это клиенты такие плохие, а не работодатель. То есть то, что работодатель меня любит без вазелина, я потерплю, а то, что клиент мало денег мне заплатит вследствие, я не потерплю этого. Ну, правильно, ты же не можешь Яндекс избить, правильно? А девушку можешь избить. Вот можно было бы избить Яндекс, ты бы все равно не избил. Это же работодатель твой. Второй аспект. Мне кажется, что надо как-то нам что-то сделать с водителями на частных автомобилях. Ну, на своих. Я бы, честно говоря, уже давно запретил таксовать на своем автомобиле. Выкупил такси — молодец, пользуйся им в личных целях. А работать ты должен только на автомобиле, который тебе не принадлежит. Потому что как только у водителя создаются имущественные взаимоотношения с автомобилем, когда он становится хозяином, он по умолчанию, случается такой, мозг его, его сознание, совершает с ним неприятный кардебалет. Фокус такой делается. То есть ты, становясь владельцем своего автомобиля, как бы становишься и хозяином своей работы. То есть тебе кажется, раз я работаю в своем автомобиле, значит, и все то, что я делаю, априори правильно, потому что делаю я это в своем автомобиле. Я могу все, что угодно. Тачка же моя, а ты здесь никто в моей тачке. Ты должен либо быть доволен и платить столько, сколько я захочу. Тачка же моя. Либо идти нафиг, а я тебя выброшу сейчас, и еще побью, если ты девушка. Не, если ты мужик здоровый, не, побить я тебя забоюсь. Вот это что я думаю. Вот основные причины — это отсутствие как таковой структуры выстроенной горизонтали подчиненности водителей агрегаторам, ответственности перед ними и ответственности агрегаторов за то, что делают водители, и таксование за рулями своих собственных машин. Вот это я в последнее время убедился, что это делает с вами очень неприятный кандибобер. Вот это то, что когда вы таксуете за рулями своих автомобилей. Это плохо, плохо. Вы становитесь тиранами. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как раз тиран тут самый.
Как отцы семейства вы себя ведете. Моя тачка, тут, значит, и не это, тут и не это, и я сам решу, что нужно делать.
Ну нет, ну это на самом деле немножко не так. Я, например, оказываю услугу, и все отношусь как к оказанию услуги. Если меня не устраивает Яндекс, я с ним просто не работаю.
Ну я сейчас ехал чуваком, приехал за мной таксист, Комфорт Плюс опять же вызвал. Я открываю окно, потому что у него нестерпимо воняет в салоне. Воняет просто, ну воняет вонью скунсовой. Он мне говорит: закройте окно, я лучше включу кондиционер. Ну, в смысле это. Я говорю, в смысле? Ну, у меня потом стекла останутся, полосы на стеклах грязные. Я говорю: товарищ, мне не хватает свежего воздуха. Я хочу воздуха с улицы. Воздуха. Я открыл окно. Он такой: это моя машина. И он начинает рассказывать мне про то, что это его тачка, это его полосы на стеклах, и что он сам решает, когда открывать стекла. Ну, нафига мне это надо?
Здесь, Роман, это же неправильно. Какую машину ему не дай, это будет таксопарк машины, все, воняет от него. Правильно? Его. То есть, ну, в какую машину он не сядет, вонять все равно будет.
Согласен. Но причину вони я не могу исключить. Ну, как бы я не могу пойти помыть его. Но окно я открыть могу. А он начинает включать хозяина автомобиля и сам решать, когда открывать стекла. Понимаете?
Поэтому должно быть лицензирование конкретно водителя на конкретную деятельность. И если много жалоб поступает на этого водителя, лишение его лицензии, как в буржуйских странах, да, вот люди покупают себе лицензию и как бы дорожат ей. Если они лишаются, они лишаются работы. На своей машине или на машине таксопарка. Вот у нас должна быть приблизительно такая же система, чтобы не каждый там первый встречный, поперечный шел работать в такси, а хоть какой-то отсев был. Нет у нас такого отсева сейчас в принципе. И у нас нет даже одного закона о такси. Все законы о такси, они разбросаны по разным законам. Там у Дептранса, там где-то еще. И не могут принять никак уже лет много. Единый закон о такси с едиными правилами. И агрегаторы всячески, как вы уже сказали, отбрыкиваются от своей ответственности.
Конечно, уже не хочется нести ответственность за это. Если и так все хорошо, и так деньги зарабатываешь, зачем еще? И безответственность, зачем ответственность? Я это понимаю, но у меня здесь вопрос уже не к ним. Они-то ладно, бог с ними, их можно понять. Спасибо вам большое. У меня вопрос к нашим законотворцам. Неужели заниматься рюшиками на женских трусиках удобней и прикольней, чем заниматься действительно важными вещами? Ну, вот по-настоящему. Ну, то есть, Яровая может принимать какие-то у нас законы. Там, давайте заставим всех хранить информацию на серверах России. Давайте. Оскорбление власти. Важно, но вот он про губернатора сказал, что губернатор идиот. Давайте сейчас мы быстренько возмутимся. Давайте. Что он сделал? Сказал, мочить журналистов надо? Ну, нормально. А что нам он... пользуясь длиной рук, заставил МЧСовца пожарного прыгать за ключами от автомобиля нового служебного. Ну, что делать? Нельзя сказать, что идиот. Ну, правильно? Просто экстравагантный человек, высокий. Ну, сначала давайте отметим достоинство. Высокий, экстравагантный. А руки какие? В нем умер баскетболист. Да, но не идиот, конечно. Вы же скажешь, идиот, оскорбление власти, все такое. Да, нет, но потом, конечно, идиот утратил доверие президента и отправился, куда надо было отправиться уже после первых признаков его идиотизма. Но это ладно. Этим мы можем заниматься, правильно? Можем всем заниматься. Но возложить ответственность на агрегаторов мы не способны. Не хватает рычагов у нас. У нас нет таких рычагов. Что-то не получается как-то. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, рады слушать тебя. Да. По такси тема еще,
правильно? Да. Я просто вот... Да. С удивлением я читаю, сколько сообщений начинаются с «но». «Но». Ситуация, конечно, тревожная, но и дальше идет объяснение, почему мы сами виноваты во всем, а таксисты на самом деле эти жертвы, они позиция жертвы.
Роман, первое, в радиослушателе звонил водитель, видимо, тоже такси, надо привязать лицензию к водителю, к человеку. Угу. Второе, в СССР раньше была культура такси, и там была система специальная, я еще это застал. Там была стажировка 3 месяца, там было... прохождение медосмотра в таксопарке, т.д. и т.п. А по поводу машины, пускай она будет личная. Например, у меня ситуация...
Ну, нельзя. Вот вы хороший, и вы нормальный, вы понимаете, что значит оказание услуг. Вы знаете, я с одним таксистом вот так говорил. Вот потом же с этим же, со стеклами. Я ему говорю, вот вы понимаете, что... Вот ваши, вы работаете в «Комфорт Плюс». То есть я заказываю автомобиль, уже рассчитывая на какой-то определенный уровень сервиса. Я говорю, вы понимаете, что вы сейчас понижаете уровень сервиса, и вот вы, мое поведение, которое я допустим, плохое с его точки зрения, я стекла решил открывать в автомобиле, чтобы просто подышать, не задохнуться. Вот вы мое поведение после поездки не сможете оценить, а я поездку смогу оценить, поставить вам рейтинг, смогу. И даже это не настораживает. Он говорит, а мне плевать на рейтинги. Рейтинги ничего не значат.
Роман, у нас был бригадир, который... У него было 4 подчиненных, и он за нами смотрел, чтобы у всех было... Чистая машина, чистый внешний вид. Понимаете?
Да.
Был бригадир, который за этим смотрел. И бригадир получал дополнительные бонусы там, в размере зарплаты. Так что есть система старая, которую можно где-то что-то взять.
что-то взять там и принести в наш
счастье. Нет, нет, безусловно, что-то хорошее есть, конечно. Заказывайте бизнес, и будет счастье, пишет МР. Нет, МР, не будет счастья. Нет! Ну, это же... Ну, послушайте, вот я, ну, наверное, год как пользуюсь минимум комфортом, а вообще комфорт плюс. Я вижу, как в комфорт и комфорт плюс перетекли все те, кто раньше занимались экономом. Потому что они перетекли за мной. Они увидели, что клиенты утекают туда. Туда утекают. И надо, значит, взять старенькую Оптиму или старенькую Камри и, в общем, за те же деньги, за которые ты возьмешь новенький Солярис, и нормально катать по Комфорт Плюс. Нормально, они перетекли. Так что им помешает взять старенький Е-класс? Скажите мне. Или пятерочку BMW и уйти в бизнес? Ничего. Они перейдут в бизнес потом. Потом они перейдут в премиум. Ну, о чем вы говорите? Не перед... И больше того, я не хочу бежать от этого. Зачем мне бежать и еще за свой побег платить все больше и больше денег? Я уже достаточно сделал. Я перешел в комфорт плюс. Понимаете, в чем дело? И вместо этого не повышается постоянно уровень, а он опускается до эконома. То есть все превращается в эконом. Комфорт превратился в эконом. Потом комфорт плюс превратился в эконом. Ну и бизнес превратится в эконом. Тут становится понятно, что побегом вопрос не решишь. Ну, просто не решишь. Максим Аутайм, вы абсолютно правы. Вот Максим пишет, если плохой агрегатор, который платит мало денег, достаточный повод для того, чтобы начинать бить пассажира за то, что он отказался доплачивать, значит, если я сажусь в вонючую машину и не могу открыть стекло, я должен начать бить таксиста, правильно? Ну, правильно получается, что если есть у нас хотя бы малейший повод быть недовольным, водитель недоволен пассажиром и находит повод, он бьет пассажира. А если я нахожу повод бить водителя, я начинаю бить водителя. Ну, так выходит или нет? Я не очень понимаю. Значит, смотрите, еще раз. Мое глубокое убеждение, что, во-первых, мы все-таки должны требовать... чтобы серьезно законодатели занялись вопросом агрегаторов и возложили, вопреки их желанию, точнее, не желанию, возложили на них ответственность. Они должны нести ответственность. Раз. И второе зло, которое я увидел, вот в последнее время я четко сформулировал и осознал эту проблему. Это проблема работы на своих автомобилях, на частных. У вас слишком плотная, тесная, неразрывная личная, имущественная и эмоциональная связь с вашим автомобилем. Это играет с вами злую шутку. Вы становитесь рачительным хозяином своего автомобиля. Этого не должно быть. Этого не должно быть. Это как если бы вы воспитывали собаку или коня выращивали только для себя, пони. А потом вы решили подзаработать и сдавали бы его и начали бы катать детишек в зоопарке. На этом пони или на коне. Ну, конечно, вы бы сказали, куда вы столько посадите, ему уже тяжело будет. А тут солнце печет, нет, не поеду, потому что... Нельзя привязываться эмоционально к автомобилю. Это просто автомобиль. Как не может водитель автобуса рейсового привязываться к своему автобусу. Он не может работать на своем персональном автобусе, личном. Не может. Потому что когда люди будут зимой с грязными ногами заходить, он что, будет каждого требовать сначала отряхнуть снег с ботинок, прежде чем войти в автобус? Нет, нельзя вам работать, нельзя, у вас не хватает профессионализма, чтобы избавиться от привязанности эмоциональной к своему автомобилю. И вы включаете хозяина уже не только в том, что касается непосредственно там чистоты в автомобиле, а включаете хозяина во всем процессе оказания услуг. Во всем процессе вы врубаете такого хозяина. Я хозяин, я главный, здесь я. Забывая, что главный здесь вовсе не вы. А как в любом бизнесе по оказанию услуг, клиент главный. Он заказал, таким образом он оплатил поездку. И на время его поездки он главный. Если ему хочется открыть окно, он откроет окно. Если ему хочется ехать в тишине, он должен ехать в тишине, а не слушать ваши идиотские юмор в радио или еще что-то. Если ему хочется, чтобы он ехал, соблюдая правила, а не летел куда-то, он будет ехать, соблюдая правила. И все остальное он должен заказывать. В данном случае вы оказываете услугу. Не нравится оказывать услуги, займитесь другим бизнесом. Начните печь хлеб и продавать хлеб. Хлебушек начните продавать. Сделайте себе, смастерите удочку из бамбука. Ловите рыбу и продавайте на рынке рыбу в таком случае. Жарьте семечки подсолнечные. Продавайте семечки, в конце концов. Будьте владельцами своего ведра семечек. И тогда командуйте, я буду продавать за столько. Но не надо здесь вот этого включать. Поэтому надо избавиться нам от персональ частных автомобилей в такси. Ну, все, я так считаю, и потому что я так считаю. Извините, но вот этот случай, зайдите, посмотрите. У меня в телеге висит этот нижегородский быдло-таксист, существо, которое избило девушку за то, что она отказалась платить за поездку, которая не состоится, ибо он отказался ее везти и предложил ей отменить поездку, а в этом случае она должна заплатить. Она отменила, заплатила и решила подождать. Она говорит, раз я заплатила за эту поездку, я подожду у вас, пока приедет следующий автомобиль. Он ее избил за это просто. А вы говорите «но». Он, конечно, не прав, но... Слушайте, не расстраивайте меня, честное слово. Я был более высокого о вас мнения.
Моторы. Движение.
Так, без всяких «но» 379 624 автомобиля сейчас в столице. И такси прям вот отвязано сегодня много. Почти 28 тысяч. 27-193, каршеринга 28-574. Уже два ДТП с пострадавшими в Москве, потому что скользко, обманчивая погода. Кажется, что асфальт, но скользко. По скорости 30 км в час в центр. Это много для этого времени. И 45 из центра. Этого достаточно. Значит, что у нас по карте? На Волгоградке сегодня хуже обычного. Пересечение с Люблинкой прям вообще. Там какой-то ахтунг, все черное. И так до Третьего кольца. Ярославка традиционно до Енисейской. На Ленинградке до Войковской очень тяжело. Пересечение МКАД, Волоколамки. Там черненькое все, но вы и сами это знаете. Лучше, нет. Ну да, ну лучше обычного, наверное, Новая Рига. То есть пробка плотнее, но она короче. Она чуть более плотная, но еще до Красногорского круга не дошла. И если говорить о баллах, то этих баллов набирается у нас 3. Внимание, еще перед Кутузой дорожно-транспортное происшествие на Третьем кольце, то ли внешнее, то ли внутреннее. Отсюда не видно. Зовут меня Роман Щукин. Давайте держитесь там на предстоящих выходных.
Моторы.